Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7 925 88 88 948. Твиттер собака «Говорит и Москва», телеграм «Говорит и Москобота». Давайте начнем, наверное, с такого образую стратегического документа, который был, насколько я понимаю, принят же, по поводу, значит, развития нефтяной отрасли России. Важно понять, почему этот документ становится точкой отсчета, я не знаю, новой эпохи в развитии нефтяной промышленности России или дополняет какую-то стратегию прежнюю?
Ну, начнем с того, что пока он еще не принят, новая версия этой генсхемы, она еще не принята, но в самые ближайшие дни предполагается, что до конца апреля на заседании правительства она будет обсуждена и, скорее всего, утверждена. Так. Первый момент. Второй момент. Генеральная схема, на самом деле, это один из, в общем-то, важных документов, которые фиксируют, по крайней мере, взгляды государства на то, как должна развиваться нефтяная отрасль. Ну, вы знаете, что существуют, на самом деле, разные взгляды на нефтяную индустрию. Например, такой популярный взгляд, что у нас в нефтяной индустрии в основном представлены государственные компании, и поэтому государство в нефтянке доминирует. Это тоже такой интересный взгляд. Почему? Потому что обычно под государственными компаниями, конечно, имеется в виду компания «Роснефть», которая добывает более 40% национальной добычи. Но вообще-то в прошлом году произошло такое интересное событие. Доля государства в компании «Роснефть» снизилась ниже отметки в 50%, поэтому тут тоже большой вопрос. То есть вот государственная компания – это какая компания? Если там, где у государства более 50%, то у нас, в общем-то, надо сказать, что отрасль не государственная. Уже, то есть «Роснефть» – это 40%, «Сургут» – «Нефтегаз» – частная компания, «Лукойл» – вторая компания в стране – частная компания. Остается «Газпромнефть» – действительно государственная компания, которая принадлежит даже не государству, но государственному концерну «Газпром», где доля государства по-прежнему еще выше 50%. Таким образом, получается, что на самом деле, если вот так вот смотреть с цифрами, то, в общем-то, можно даже сказать, что не совсем у нас нефтяная индустрия такая уж и государственная. Значит, тем более важно, чтобы государство как-то зафиксировало какие-то моменты. Вот генсхема, она там четко показывает, там, где, в каких провинциях ожидается у нас там рост добычи, на что мы делаем ставку. То есть в этом плане документ важный. При этом, вот вы сказали, новый этап. Да. То есть новый этап в том плане, что, конечно, в документе должны быть зафиксированы какие-то новые стратегии, но при этом это не означает, что мы живем без этой схемы. Эта схема есть в старом виде, но вообще-то новый вариант давно уже должны были доработать и принять. То есть эта история затянулась на несколько лет. Там можно много найти причин этому, включая, конечно, крайне нестандартную ситуацию на нефтяном рынке, которую и мы с вами постоянно обсуждаем. То есть последний год действительно это год абсолютно уникальный, но и до него тоже, мы помним, были непростые периоды. Сделка ОПЕК+, абсолютно новая для нас. То есть в этом плане все это внимание отвлекало. Не до генсхем было.
Но в этих генсхемах вот здесь важно понять. У нас же, по крайней мере, там некоторые эксперты, да и граждане в целом, так или иначе критикуют, значит, правительство в той части, что, а почему у нас, например, слишком малый, наверное, объем переработки или глубокой переработки нефтепродуктов? Почему мы, ну, так складывается почему-то впечатление, что мы, вся наша нефтяная промышленность сводится к тому, чтобы выкачать нефть и прокачать ее за границу. Вот и все. Вот в новой схеме, например, подразумевается, что у нас более глубокая разработка нефтехимии, развитие, я имею в виду, идет, или что?
На самом деле, схема-то касается, прежде всего, добычной части.
Только.
Судя по всему, вами не очень любимой, любимой. Вот. Но вы не переживайте, потому что у нас документов в стране хватает.
По налогам вопрос, особенно.
Вопрос в другом. Какой толк от этих документов? В том числе и о генсхеме можем несколько слов сказать. Потому что у нас есть энергетическая стратегия России, где все, что вы хотите, там как раз записано. И увеличение глубины переработки. Кстати, вы знаете, я должен сказать, что с точки зрения переработки, перерабатывающего сегмента в последние годы очень много сделано. Это одна из таких тоже мифологических точек зрения, что у нас, что мы там все ржавыми качалками, ведрами дырявыми качаем нефть, ничего не перерабатываем и сырец гоним за рубеж. На самом деле в переработке у нас достаточно большие инвестиции произошли. Да, я соглашусь с тем, что традиционная модель действительно продажи сырья, она еще полностью не изжита, но тем не менее в переработке сделаны довольно серьезные изменения за последние годы. Я далеко не согласен с точки зрения, что у нас там абсолютно архаичная, там примитивная перерабатывающая индустрия. Это не так. И государство, кстати, поддерживает как раз больше переработку в последнее время. Вот мы с вами обсуждали демпфер, например, да? Это же тоже ситуация, поддерживающая именно перерабатывающий сегмент. В нефтехимии, в газохимии тоже достаточно большие льготы. Вот опять на неделе там президент очередное дал поручение еще там заняться поддержкой, например, газо- и нефтехимической промышленности. В том числе, кстати, нет, в том числе, кстати, и там элементы, вот, связанные с демпфером, возвратными акцизами, туда тоже перенести. В прошлом году было принято решение по возвратному акцизу на ряд газохимических продуктов, да, то есть тоже здесь определенные меры, стимулирующие переработку, принимаются. Кстати, нефтехимия и газохимия у нас относятся не к добывающему комплексу, а к перерабатывающему, так что правительство тем самым закрывает план по диверсификации экономики. Мне тоже немного кажется таким странноватым, но так уж сложилось, так у нас экономисты делят, так что... Но еще раз повторяю, то есть вот эти все вещи, не переживайте, они заложены в план. Планов у нас хватает, их выше крыши. Вопрос в другом.
Проблема.
Вопрос в другом. Нет? Действительно, вот эти планы, они вообще зачем нужны? Я их рассматриваю в этом плане скорее с точки зрения того, что государство все-таки думает об этом. Да? То есть это, вы поймите, все наши вот эти целеполагающие документы, там, хорошо это или плохо, я, кстати, не думаю так откровенно говоря, что это так уж и плохо, но они не носят характер вот советского планирования, когда, значит, начальник нефтяной компании вскрыл конверт из СК, значит, там написано, добудь там столько-то, еще 100 миллионов к 7 ноября, и он есть там, и любыми способами это делает. Нет, конечно, коммерческие компании, в принципе, да, они, в общем-то, сами, конечно, у них очень серьезный разговор с государством, потому что они платят большие налоги, это вопрос недропользования и прочие вещи. У них масса пересечений, коммуникаций с органами власти, но при этом вы не можете частную компанию, да, вот просто сказать там, дорогой товарищ, вот тебе пятилетний план, вынь да положь. У вас, конечно, у вас есть инструменты принуждения, но так эта система не работает. Поэтому здесь скорее мы видим не вот такое планирование в стиле советской или там современной китайской экономики, а скорее это такой целеполагающий документ, но очень интересный, потому что там вот, например, куча сценариев разных. Я к сценариям, кстати, отношусь тоже очень скептически. Почему? Вот студентам привожу пример, почему я считаю, что сценарное прогнозирование является таким элементом, конечно, избежания ответственности за свои прогнозы. Потому что вот играете, вот, например, в футбол, там сборная России играет в футбол. Вы можете сказать, у меня три сценария, как закончится матч. В принципе, три сценария не так же много, верно же. Но что толку от ваших трех сценариев? Так вот, в этой генсхеме там куча сценариев, но есть сценарий базовый, на что, кстати, многие СМИ там обратили внимание. Ну, то есть основной, так скажем, да, то есть там есть оптимистичный, сверхоптимистичный, пессимистичный, но есть базовый, то есть то, что Министерство энергетики считает там относительно, ну, ему кажется, более адекватным, да, видим. Так вот, интересно, что в этом сценарии у нас уже получается, что мы пик добычи прошли в 2019 году, а сами этого не заметили. То есть этот сценарий базовый предполагает, что больше мы добывать в нашей России, да, добывать уже не будем. Вот это меня тоже немножко там удивило, потому что министерство, отвечающее за отрасль, оно же не за всю экономику отвечает, признает, и да, там написано куча объяснений, что вот мы вступили, да, вот в новую эпоху, там это объясняется и коронавирусом, хотя мне тоже там любопытно, потому что там написано, что из-за коронавируса потребление нефти вряд ли восстановится там в полном объеме до 40-го года. Вот мне тоже кажется, что на 20 лет вперед все. Ну, у нас мода такая, сейчас все на коронавирус списывают. Это хорошая история.
Кролик чтобы из шляпы. Записать,
чтобы, да. Почему если вы там ничего не сделали за последний год? Был коронавирус, сами понимаете, значит,
мне это, знаете, Константин, напомнило дискуссию, если я не ошибаюсь. Еще тогда был министром экономического развития господин Орешкин. У него с Набиуллиной, по-моему, произошел какой-то заочный спор по поводу пузыря банковского.
Был такой министр. триместр.
Да, и что-то подобное было, значит, там то ли про пузыри, то ли про инфляцию, что-то такое. И там, значит, у нас долгосрочное планирование такое, но, это к вопросу ответственности, если не будет внешних шоков.
Нет, ну, мы же тоже понимаем, что когда наступит 40-й год, уже там вы не вспомните ни авторов этой генсхемы.
Про 20-й, да.
Тем более, что эта генсхема еще там поменяется. Вот у нас сейчас тоже так тихая сапа, Минэнерго изменила еще один документ, там тоже, где прописаны добычные задачи уже на ближайшее время. Так вот там, собственно, резко снизили прогноз на текущий год по добыче. Но практически это, кстати, никто не заметил. Там тоже пункт о развитии энергетики, есть такой стратегический документ. Там тоже цели указаны на там ближайшие годы. Там просто поменяли в марте, типа там, ну, не добудем. Ну, ладно, не добудем, не добудем.
А что значит даже это для государства, да, что вот если не добудем? И вопрос, когда такие схемы прорабатываются, учитывается внешняя какая-то конъюнктура, учитывается ли там точечные сделки с ОПЕК, прогнозы такие, там, будут сохранять добычу вот в мире, не будут сохранять?
Нет, конечно, с одной стороны, можно пожалеть тех, кто пишет такие документы, потому что до 40-го года спрогнозировать невозможно. Без внешней конъюнктуры вы не можете предполагать, сколько вам нужно добывать, потому что вы эту нефть должны продавать. Мы долгое время жили в ситуации достаточно такой интересной, когда, в принципе, все, что Россия добывала, мы все продавали. То есть у нас не было проблем со сбытом. Проблемы начались в последние годы, когда серьезно нарастили добычу Соединенные Штаты. И, кстати, я тоже эту тему обсуждал, и к ней еще не буду возвращаться, потому что я лично считаю, что тот факт, что Соединенные Штаты более чем в два раза за очень короткий период нарастили добычу нефти и обошли нас по добыче. Кстати, в свое время, вот в 60-е, 80-е годы в Соединенных Штатах была тоже популярная такая теория пика добычи. Это назывался пик Хаберта или Хуберта, там по-разному переводят. В общем, это американский геолог Хаберт или Хуберт, который на основании данных по добыче Соединенных Штатов сделал прогноз, что пик своей добычи Соединенные Штаты как раз достигнут в 70-е годы, а потом начнется обвал, и лучшая эпоха останется в прошлом. Он этот прогноз сделал раньше, и этот прогноз действительно начал сбываться, и все к нему возвращались, говорили, вот какой молодец. Ну, американцы, наверное, грустили, потому что добыча начала обваливаться в Соединенных Штатах, а потом началась сланцевая революция, и Соединенные Штаты уже всю эту теорию обошли, опровергли, уже Соединенные Штаты добывают нефти больше, чем их исторические пики 20 века, благодаря новым технологиям, благодаря сланцам.
Сланцу, да.
Так я к чему это веду? К тому, что пока у нас 15 лет рассказывали истории на тему, что нефть никому не нужна, а их 15 лет рассказывают. Вы думаете, что в коронавирус начали рассказывать про эти истории пиковой нефти? Да я их 15 лет слышу. Что 15 лет я слышу вот эту тему пик ойл, что пик потребления, нефть
пик
никому
цены,
не нужна.
Пик цены,
да и пик
да.
и цены и потребления. То есть все это 15 лет мы слышим. И каждый раз, это вот понимаете, как у нас 15 лет хоронят доллар. Вот 15 лет я слышу, что доллар завтра рухнет. Когда он. И потом снова мне говорят: нет, ну завтра он точно рухнет, завтра рухнет. Может быть, это и произойдет, но опять же, 15 лет мне обещают, что он рухнет завтра. А завтра не наступает. Это, знаете, сборная России по футболу тоже когда-нибудь выиграет, но нам хочется, чтобы это произошло вот сейчас, правильно, там, а не через 20 матчей. Через 20 матчей, наверное, тоже произойдет. В этом плане вот ситуация с нефтью. Пока мы в России все время, значит, рвем на себе волосы, говорим, что зачем мы добываем эту нефть, она ведь никому не нужна. 15 лет это все перетираем, 15 лет рассказывают нам вот это афоризм в кавычках, я слышал раз миллион, наверное, уже на тему, что каменный век закончился не потому, что кончились камни, и нефть, эпоха нефти закончится не потому, что кончится нефть на планете.
Может, потому,
и так
что
далее.
Просто бюджетных денег хочется. Ну, знаете, торговля рисками называется.
Нет, ну, так в это время Соединенные Штаты, а в это время, да, на другом конце земли Соединенные Штаты удваивают добычу, обгоняют нас и саудитов, начинают выгонять нас с рынков, прежде всего, с европейского рынка, да, и мы на это смотрим. То есть это наша нефть, которую мы могли добыть, если бы мы не хлопали ушами, вот, и не слушали веселых людей, которые, значит, рассказывают красивые истории про пик ойл там, и вот сейчас мы очередную видим эту версию, значит, все, пик, зеленая экономика, все в прошлом, лучшее в прошлом, 19-й год был нашей вершиной, это фактически вот они в Минэнерго завелись, сторонники теории Хуберта Хаберта, которые эту историю переписали. Я все-таки надеюсь, что через 20 лет, как и история с Хубертом, у нас тоже произойдет, потому что при этом там и признается, что у нас мало исследовано, абсолютно мало исследованы многие провинции. До сих пор Западная Сибирь до конца не исследована в глубину. Там говорится про потенциал Баженовской свиты, а по большому счету Баженовская свита находится, ну, в тех же самых местах, где традиционные месторождения, только это речь идет о более глубоких формациях. Говорится про шельф, который, да, он дорогой по определению, но там, в принципе, признается, что мы, как бы, скажем, шельфовое развитие вообще провалили полностью, и там, в общем-то, говорится о том, что даже пока на ближайшие 15 лет не рассчитывайте ни на какие
потом
шельфовые там
были, я помню. История.
Ну, санкции действительно.
Мобиль было.
Ну, санкции
тоже.
7 лет, кстати. Санкции 7 лет идут. 7 лет, вообще-то, срок-то не маленький.
Но отрасль не загнулась.
То есть не загнулась, это правда. Но с точки зрения шельфа, действительно, вопросы возникают. То есть как мы провели, как вы провели лето, как вы провели последние 7 лет. Вот. Угу. Это тоже любопытно было бы узнать. Вот, то есть, ну, действительно, 7 лет – колоссальный срок, было понятно, что это там санкции-то надолго, но это уже больше, чем советский 5-летний план. То есть в этом плане, конечно, я думаю, что было бы любопытно, если бы Минэнерго представила такой документ по санкциям, по импортозамещению, где четко бы описали, вот как они прожили последние 7 лет и чего мы добились. Потому что я считаю, что как бы шельфа нет и не будет на ближайшие 15 лет. Я так немножко, конечно, начинаю грустить, вот, потому что, да, понятно, что шельф попал под санкции, арктический шельф весь попал под санкции, это правда, вот, но, тем не менее, мы знаем, что, кстати, и когда я слышу, кстати, что сейчас шельф дорогой, а не в дешёвый, поэтому скоро все страны уйдут из шельфа, вы у Бразилии, ты спросите, которая в прошлом году нарастила добычу нефти, когда мы были в сделке, вот, или у Норвегии спросите, которая тоже нарастила добычу нефти, пока мы были в сделке. А почему я Норвегию и Бразилию привожу? Потому что Норвегия и Бразилия нефть добывают прежде всего на своем шельфе. И в Бразилии, кстати, очень тяжелые там уже добыча. Месторождения, да, подсоляные месторождения, там не буду вдаваться в детали, но там просто под морем еще соль слой. Вот, это колоссальные по сложности и по техническим решениям вещи, дорогие, но они работают. И Бразилия нефть добывает больше. То есть она наращивает добычу. Я не читал, конечно, там генсхемы размещения нефтяных объектов в Бразилии, если честно, но примерно представляю, конечно, план там, то есть там и глубоководная добыча, все это по-прежнему в планах. И пока мы, значит, хлопаем ушами и рассказываем, что наша нефть никому не нужна, Соединенные Штаты, Бразилия, Норвегия по-прежнему наращивают добычу, убирают нас с того же европейского рынка. Я не спорю, на европейском рынке сокращается потребление нефти. Вот, но при этом не забывайте, да, что там и сокращается и их собственная добыча. В этом плане ситуация не выглядит такой лавинообразной катастрофой. Я вижу проблему не в том, что в Европе нефти меньше потребляется, а в том, что там американской нефти больше потребляется. Вот это меня беспокоит гораздо сильнее, на самом деле, чем в целом вот эта зеленая тенденция на европейском рынке.
Так, может быть, получается, проблема-то все-таки не в промышленности, а в том, кто, скажем так, стратегию разрабатывает. То есть, я не знаю, это какие-то маркетологи, кто...
Маркетологи.
Как это, ну, грубо говоря, я не знаю, как это правильно называется.
Оскорбляйте наших чиновников, что? Которые
чиновников?
Там маркетологи. Хотя вы правы,
по сути. В хорошем смысле слова.
По сути, вы абсолютно правы, потому что сейчас все стратегические документы надо писать, исходя из рыночных реалий. Но эти рыночные реалии надо трезво и объективно оценивать, потому что бессмысленно
надо
писать
стратегии.
Надо формировать,
более того, формировать рыночные реалии же
числе,
можно. Это же
да,
можно делать.
Абсолютно правильно говорите. Действительно можно, зачастую этот рынок формируется, вот, скажем, рынок зеленых технологий, абсолютно искусственно сформированный рынок, там, да, или там рынок, не знаю, производства кузнечиков для питания. Это же формирующийся рынок.
Конечно.
Там сначала, вы же не хотите есть кузнечиков добровольно. Вам объясняют, что как бы, ну да. Как, кузнечики — это здорово, потому что ты не будешь есть коровье мясо. А почему не должен есть коровье? Так потому что коровы — эмитенты парниковых газов. Значит, ешь кузнечиков, там много белков, и ты поможешь планете. И когда вот у тебя начинают эти механизмы работать, ты начинаешь есть кузнечиков, хотя тебе до этого, в общем-то, этих кузнечиков и тараканов, да, тараканы тоже очень, в принципе, полезны с точки зрения белка, там, это тоже...
А нам надо доказать тогда, что нефть полезна, что ли? Я пытаюсь понять, вот как бы, как так так получается? Потому что вот я читаю, Павел Сорокин, замминистра энергетики. Нефтехимия может принести от 9 до 18 миллиардов долларов дополнительного несырьевого экспорта в год. То есть как бы планы существуют.
Да, существует, и существует план. Но, кстати, по, и справедливо, и в этом плане мы с вами тоже говорили, что нефтегазохимия имеет, безусловно, потенциал к росту. Государство это стимулирует. Здесь я... В общем, отдаю должное, на самом деле, и Минэнерго, и людям в правительстве, которые этим занимаются, это происходит. Но, вот насчет маркетинга, о чем вы говорили, там вопросы есть, потому что я вот вижу часть проектов, которые у нас заявляются, мне кажется, что там до конца не просчитано, вот я уже вижу там по газохимии, потому что там же надо считать рынки, логистику, потому что не мы же одни такие умные, да, там, скажем, нефтехимию активно развивает та же Саудовская Аравия, там, да, там целый концерн САБИ, который активно этим занимается, Китай развивает нефтегазохимию. В этом плане надо, конечно, смотреть очень внимательно прогнозы по потреблению, да, потому что мы понимаем, что многие там те же газохимические вещи, там полимеры могут столкнуться там в ряде сегментов там, с провисанием, в том числе там и связанными с зелеными теми же технологиями, когда вам будут доказывать о том, что пластик – это крайне опасная вещь, вот, ну, вы тоже там знаете, постоянно там рассказывают, да. Как там...
Засоряется океан.
Засоряется океан, и там киты это все едят, вот, сколько масок мы потребили за последний год в мире. Я, кстати, ни одной цифры не видел, зато видел 100 тысяч раз цифру, сколько пластиковых трубочек человечество потребляет. Кстати, я вообще не знаю, откуда берутся эти цифры, и как кто считает потребление пластиковых трубок. Я думаю, что просто от фонаря эти цифры, честно говоря, пишут, но они всегда производят колоссальный эффект. Ну, кто-то тоже бы написал, сколько масок вот человечество выкинуло.
Я не говорю про то, что
это не нужно делать. Я понимаю, ковид, но все равно любопытно. Вот сколько масок выкинуто человечеством на помойку? Интересно же просто цифру узнать. И сколько масок киты съели в океане?
Я думаю, что надо дождаться, пока производители масок все-таки напитают собственные кошельки, а потом уже будут считать.
Сколько можно ждать?
Вот здесь, знаете, как у меня был технический вопрос, который я еще думала как раз вчера над ним, когда готовилась к эфиру. В части того, когда разрабатываются вот эти вот стратегии, вот эти вот планы, схемы, насколько здесь велико влияние самих нефтяных компаний, как частных, так и нефтяных компаний с госучастием? Потому что вот просто даже ради интереса, это от марта, значит, новость, что осенью 2020 года Минфин лишил нефтяников льгот при разработке, значит, запасов добычи сверхвязкой нефти, после чего Лукойл и Татнефть заявили, что их освоение стало убыточным, а теперь Владимир Путин поручает правительству срок до 1 мая проработать вопрос о стимулировании добычи вязкой нефти и других трудноизвлекаемых запасов в рамках параметров налога на добавленный доход.
Ну, коротко о содержании предыдущих серий. Дело в том, что у нас в правительстве есть разные абсолютно ведомства, отвечающие за разные вещи. Вот Минэнерго отвечает за развитие энергетической отрасли, а Минфин отвечает за наполнение бюджета. Бюджет готовится Минфином. Формально он, конечно, собирает там со всех ведомств там, пожелания, там, идеи, но пишет бюджет сам. Вот если мы возвращаемся к теме или поднимаем тему высоковязкой нефти, ситуация была предельно простая. Минфин сам втихаря написал налоговые изменения. Он
не консультировался
ни с нефтяными компаниями, ни с Минэнерго. Более того, для нефтяных компаний это был абсолютный шок, когда они прочитали проект бюджета и проект поправок к налоговому кодексу, который этот бюджет сопровождал. Они должны были вступить, причем это все произошло в начале осени, бюджет должен был вступить с 1 января, и на самом деле Минфин вел диалог на тему изменения налогового режима, но то, что было написано в налоговых поправках, это в диалог не входило. И нефтяники, открыв рот, с изумлением прочитали о том, что действительно там, во-первых, отменяются налоговые льготы по вязкой и высоковязкой нефти. Дальше там переводится ряд месторождений из налоговых режимов в режим НДД. Ну, короче говоря, не утомляя деталями, скажем, ну, вот вы там одну из... Там еще было там по шельфу, кстати, Каспия, отменялись льготы, ну, и так далее. То есть целый комплекс вещей, которые не входили в обсуждение. Ну, Минфин это объяснил просто... Денег нет, ковид, а кто, если не вы, как бы, да, ну, то есть идея-то простая, кто заплатит в бюджет, если не нефтяники, вот, в общем-то, идея, ну, и дальше там было обоснование, что там вы заработали в 2019 году, в 2018 году, там, это такая тоже тема Минфина, они считают, что там на девальвации заработали сырьевики, короче говоря, они там привели, вы там жирные, ну, то есть это любимая идея Минфина, вы жирные коты, значит, когда, да, вам сейчас трудно, но жирок-то есть, так что давайте свой жирок, в общую кассу, ну, наверное, после перерыва.
Сейчас, да, в любом случае у
договорим.
Нас договорим на эту тему. Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Здесь программа «Револьвер». Про нефтянку говорим. После перерыва на эту тему договорим, а потом еще про «Северный поток» успеем.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Константином Симоновым, гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета. Так, по поводу...
Налогов.
По поводу налогов, да. Давайте по поводу налогов, потом сообщение.
Ну, давайте коротко. Значит, доскажу. Итак, Минфин, вероломно вносит план повышения налогов, объясняя тем, что есть у вас жирок, значит, не скромничайте. Нефтяники, конечно, пытаются как-то эту ситуацию там отыграть. Угу. Дальше вот начинается диалог. Но диалог такой, что, в принципе, с 1 января основные... Да, в процессе там обсуждения кое-что там... Ну как кое-что? В российской традиции кое-что это означает, что некоторые компании получили частное исключение. Ну, например, там компания «Татнефть» получила такой кэшбэк, я это называю, да, то есть в целом налоги выросли серьезно на отрасль, но отдельные компании получили возврат. Да. Ну, скажем, «Татнефть» получила возврат на ромашкинское месторождение, «Газпромнефть» получила возврат налоговый по там тоже ряду месторождений с такой тяжелой добычей в арктической зоне, угу. Вот, и... Но, вот скажем, компания «Лукойл», она не получила этих исключений. Соответственно, она стала развивать тему. Ну, собственно, у них есть в республике Коми месторождение Ярига. Это уникальное месторождение, это единственное в России месторождение, где нефть добывают шахтным способом. Так, угу. В общем, ну, то есть там действительно шахта, я просто был там, как-то читал лекции в Ухтинском университете, это рядом, вот Ухта рядом, и ездили на Яригу, смотрели, просто это интересно. Вот, действительно, там шахта. А почему шахта? Потому что нефть очень действительно вязкая, и ее насосами добывать просто нельзя, и поэтому добывают шахтным способом, выпариванием ее, то есть там действительно это сложная и дорогая штука. Вот, и «Лукойл» говорит о том, что новый налоговый режим, это к вопросу, кстати, о планировании и да. об отношении к государству, он говорит, ну окей, новый налоговый режим просто делает Ярижское месторождение нерентабельным. Ну тогда «Лукойл» говорит, ну мы как частная компания, ну мы не можем работать в убыток. И дальше «Лукойл» говорит, у нас вот на Ярижском месторождении 12 тысяч человек проживает, только поселок, угу. А там другой работы нет. То есть только... Ну, говорит, ну, хорошо, вы как хотите, чтобы мы закрыли? В свое время также «Лукойл» пытался закрыть НПЗ в Коми, ну, тоже там ему пошли навстречу, потому что говорит, ну, мы закрываем, ну, просто действительно, вот расчеты, смотрите, ну, нет экономики. Вот тогда все-таки Минфин задумался, вот, Олег Перов был у Путина, вот, буквально 9 апреля, вот, и Путин эту историю поддержал. До этого, кстати, Олег Перов, вот, была встреча Путина на тему инвестиций, Олег Перов тоже выступал и тоже эту тему обозначал, то есть, короче говоря, если у компании хватает лоббистского ресурса достучаться до Путина, то шансы есть, шансы есть. Вот «Лукойл» до Путина достучался, Путин дал команду. Я думаю, что... Ну, Минфин тоже, он в принципе, согласен был изменить налоговый режим, но не сразу, через несколько лет. Вот, возможно, все-таки, что эта ситуация изменится сейчас уже весной. Ну, просто действительно, объективно, «Лукойл» в этом плане, он же расчеты дает, он говорит, ну, хорошо, мы закрываем, вам от этого будет лучше? Что будете делать накануне выборов в Госдуму там с теми же...
Безработными
закрываем город на 12 тысяч человек. Что будете с ними делать? Вы считали? Ну, видимо, это тоже не компетенция Минфина считать там судьбу малых городов, но, в принципе, это, видимо, компетенция угу. первого лица, которая, судя по всему, дало отмашку Минфину, завязывает с этим безобразием, и я думаю, что вот сейчас мы решение по высоковязкой нефти получим. И слава богу, кстати.
Владимир говорит, при развитии и переработке нефти почему нет планов по снижению стоимости топлива?
Имеется в виду топливо на внутреннем рынке, ну, то есть бензин?
Да, конечно.
Бензин,
дизель, солярка.
Владимир, много раз эту тему поднимали, да. Отвечаю коротко. Планов снижения цен на топливо нет, по той простой причине, что этого снижения не будет. Поэтому, ну, Мы тут как раз обсуждали эту тему, что пишутся планы, которые не исполняются, но, честно говоря, писать планы снижения цен на бензин, это было бы совсем цинично, да. Вот, потому что это нереальность этого плана обнаружилась бы через несколько дней. Поэтому, ну, не ждите, объективно. И еще раз говорю, я, кстати, тоже, можете кидать в меня камни, но на самом-то деле, опять же, это вопрос как раз вот здесь я... Там еще раз говорю, многие, конечно, там возмущаются, и я это возмущение слышал, в том числе от радиослушателей, говорит Москва, потому что мы за наш эфир обсуждали, безусловно, тему бензина, она волнует всех, но, тем не менее, я говорю о том, что, на самом деле, да, действительно, доля налогов превышает 70% в цене на бензин. Государство собирает эти деньги. И, в принципе, я вот в этом вопросе государство понимаю, потому что, да, скажем, в Венесуэле бензин стоит, мягко говоря, очень дешево.
3 копейки, да.
Но, как бы, не знаю, вы хотите, чтобы экономическая ситуация в России была похожа на Венесуэлу. То есть в этом плане меня, например, не устраивает модель дешевый бензин и коллапс государственных финансов. Так что с точки зрения стоимости бензина, в принципе, здесь эта история понятна, зарабатывают не только нефтяные компании, но и государство. Правда, да, есть аспект, связанный с тем, что у нас, да, я тоже не скрываю, существует олигополия на этом рынке. Государство пока не готово эту тему решить, потому что это действительно колоссальная такая должна быть реформа создания конкурентного рынка топлива. К этой теме не готово сегодня государство, и вряд ли оно будет готово. И поэтому никакого плана по снижению стоимости топлива быть просто не может, потому что этого снижения не будет. И если у вас есть какие-то иллюзии, вы можете их смело, значит, оставить.
Я только хочу к Георгию отдельно обратиться, который, вот, к сожалению, своими сообщениями не в тему мешает читать то, что пишут в тему по поводу, значит, претензий, что мы не обсуждаем Елисейский гастроном. Георгий, во-первых, это программа «Револьвер». Мы сегодня с Константином Симоновым не про нефть говорим. Да, но если бы вы внимательнее слушали наши эфиры, вы бы точно слышали, как на прошлой неделе я посвятила этому часть информационного канала, и еще в телегу отдельный сюжет тоже сделала, ходила и фотографировала. То, что там происходит. И комментарии мы тоже брали. Поэтому просто будьте внимательны и следите за нашей сеткой вещания. А в программу «Револьвер» про Елисеевский магазин, это не тема программы «Револьвер». Здрасте, слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич.
Добрый день.
Доброе утро, да.
Константин, два коротких вопроса. Вот в конце прошлого года президент сказал, что мы уже не бензоколонка, и 70% российского бюджета формируется за счет нефтегазовых доходов. Что, можно уже радоваться, так это?
Спасибо.
И второе, вот... Да. Где и как США могут повлиять на наши нефтегазовые доходы с целью резкого их снижения? И мы к этому готовы или нет?
Спасибо.
Спасибо за вопросы. На самом деле, первый вопрос действительно он очень важный. Почему? Потому что действительно президент сказал, что у нас снижается доля нефтегазовых доходов, и она в прошлом году уже... там действительно опустилось ниже 40% и приближается к трети, и это хорошо.
Так.
Я лично не отношусь к числу людей, которые радуются этому событию. Почему? Потому что вы посмотрите, пожалуйста, на бюджет России в 2019 году суммарный и на бюджет России в 2020 году с точки зрения доходных частей. Что получается? Получается, что доля нефтегазовых доходов в пироге этом сокращается, но сам пирог сокращается более
усыхает,
быстрыми темпами.
Усыхает.
Так что в этом хорошего? Это первый момент. Дальше. Переходя к Соединенным Штатам. Как я уже сказал, Соединенные Штаты добывают нефти больше, чем Российская Федерация. Соединенные Штаты добывают газа больше, чем Российская Федерация. Соединенные Штаты с точки зрения сырьевого комплекса гораздо в большей степени являются сырьевой страной, чем мы. То есть, если вы возьмете вообще все сырье, там, уголь, лес, полезные все ископаемые, вы с удивлением обнаружите, что Соединенные Штаты по объему в большей степени сырьевая страна, чем мы. Но это не мешает Соединенным Штатам развивать другие сегменты. В этом плане то, что на самом деле падает у нас доля нефтегазовый комплекс объясняется не тем, что у нас развивается робототехника, да, и мы перескочили в, там, в 5-й, 6-й, 28-й промышленные уклады. Это объясняется очень просто. Рухнули цены на нефть, и доходы государства от нефти стали сокращаться. Все. И в этом плане и сам бюджет усох, и доля нефтяных доходов в этом бюджете усохла. Но если вы думаете, что это произошло за счет того, что у нас произошла вот эта самая диверсификация и скачок в какие-то новые уклады, вы, к сожалению, сильно ошибетесь. И, кстати, по поводу переработки.
Да.
Как я уже сказал, например, нефтехимия, газохимия относятся к переработке. Вот они растут. Это тоже, кстати, такой важный момент, потому что, если вы посмотрите, да, трубную отрасль, металлургию, вот это все не сырьевая история и называется переработкой. Так растет-то она исключительно благодаря тому, что спрос возникает со стороны сырьевого комплекса. В этом плане, если у нас нефтегазовая промышленность усохнет там до 5% в бюджете, плохо будет всем нам. Это очевидная вещь. Поэтому я еще считаю, что не может быть такой задачи обязательно там ужать долю нефти до каких-то там размеров. Развивайте другие сегменты. Как вот это тоже 15 лет я слышу эту историю, что нефтяное проклятие мешает другим отраслям развиваться. Почему в Соединенных Штатах это не мешает развиваться? Я, убей бог, не пойму. Соединенные Штаты раньше нас стали нефть добывать и в свое время доминировали на рынке. И тем не менее, как-то другие отрасли там развились. Может быть, не в нефти дело там, да? А то будет как в анекдоте там про проклятое место и прочие веселые истории, которые вы наверняка знаете. Теперь по поводу Соединенных Штатов.
Давайте,
коротко отвечу, как Соединенные Штаты могут урезать наши доходы. А я уже объяснил очень просто. Соединенные Штаты наращивают добычу. Я назвал уже цифры. Дальше Соединенные Штаты приходят с этой нефтью на экспортные рынки, где присутствуем мы, например, на европейский рынок. И вот на европейском рынке в последние годы, они просто там по цифрам это видно, они начинают нас убирать оттуда. То есть они замещают своей нефтью нашу нефть, и тем самым лишают нас рынков сбыта и доходов. Вот и простой ответ, как они могут на это повлиять. Я там не беру, кстати, даже там санкции, лишение нас технологий и прочее, прочее. Вот возьмем просто борьбу за рынок, который мы, ну, скажем мягко, не выигрываем сейчас по Европе.
Вопросы маркетологов как раз опять. Но не будем повторяться. Я смотрю, немецкие экологи теперь до них и добрались. Они подали иск против строительства «Северного потока-2». Продолжается битва за последние несколько километров?
Ну, как говорил один политический деятель, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает. Поэтому по мере приближения к завершению строительства «Северного потока-2» ждите новостей. Ну, это просто очевидно. Можно, опять же, смеяться над темой там аквалангистов. Помните, вот недавно Nord Stream 2 AG компания заявила, что там обнаружена деятельность подлодок, там аквалангистов. Многие хихикают, типа там думают,
боевые
совсем,
дельфины?
Совсем вы там сбрендили. Но на самом-то деле, а чего там смешного? Вот сейчас корабли Соединенных Штатов проходят Босфор и Дарданеллы и выходят в Черное море. Боевые корабли, Турция там в соответствии с доктриной Монро предупредила Россию об этой части. Ну так это что, это тоже какие-то придумки там и сказки, потому что, ну, еще раз повторю, тоже тут такая картина мира. Я помню, когда академик Черский шел с Дальнего Востока в Балтийское море, его сопровождали корабли военно-морского флота. Я тоже читал там хихиканье, типа там совсем уже сбрендили наши там начальники военные корабли. Да что с ним случится там, да? Ну, а когда случатся там какие-то там сомалийские пираты с украинскими паспортами? К сожалению, на войне как на войне. Здесь вот, увы, и это было понятно, что как только... Потому что одно дело, когда было ощущение, что Россия не справится сама с достройкой после того, как швейцарские трубоукладчики ушли, а другое дело ощущение, когда Россия справится, потому что «Фортуна» работает, «Черский» работает сейчас по двум ниткам, то есть «Фортуна» одну нитку завершает, «Черский» приступил к достройке второй нитки газопровода. Возникает ощущение у наших оппонентов, что так ничего себе, они что, построят, что ли? И тогда уже в ход идут, ну, все последние аргументы.
Ну что, они будут рвать эти трубы,
в том числе и там шутки шутками, там и до боевых дельфинов недалеко. Я не исключаю, что там в итоге там, может быть, я думаю, что было бы неплохо отловить там пару все-таки польско-украинских там аквалангистов и предъявить их общественности. Но еще раз говорю, я абсолютно, кстати, если вы думаете, что иронизирую в этой части, к сожалению, я далек от иронии, потому что здесь все средства абсолютно хороши.
А придется охранять,
вот, слушайте, ну вот появляется себе там, да, вот Соединенные Штаты говорят, что они собираются ввести должность спецпредставителя по вопросу «Северного потока-2». Что за ерунда?
То есть официально... А что, он будет около трубы, что ли,
сидеть? Так нет, ну это же официальное их там заявление было и о том, что появится спецпредставитель. Он поедет в Европу как спецпредставитель.
Убеждать, что не надо.
То есть это человек в ранге посла, который будет убеждать. Я с такими, кстати, тоже в свое время... Это к вопросу, да, там, где Соединенные Штаты, а где «Северный поток-2». Но в свое время у Соединенных Штатов был такой спецпредставитель по Каспию. Я с ним постоянно сталкивался на международных конференциях. У него одна была задача – убеждать европейцев строить транскаспийский газопровод. У него такая фамилия была «Morning Star», он потом еще послом был в Азербайджане, яркая, «Утренняя звезда». Такая газета была у британских коммунистов в свое время. Он был спецпредставителем, постоянно ездил на конференции, говорил, там, надо строить транскаспийский газопровод, надо уходить от покупки российского газа. То есть у него вот эти были нехитрые тезисы. Русский газ плохой. Тогда еще американского СПГ, кстати, не было. Они продвигали, то есть у них идея была, берите все, что хотите, только не русский газ. Он очень плохой. Вот есть туркмены отличные, азербайджанцы, мы вас поддержим. Я всегда его задал вопрос, объясните, какое отношение Соединенные Штаты имеют к Каспийскому морю? Вы что, вы ходите туда? Почему вообще такая должность существует? А ну, он там хихикал, вот, ну, все мы понимаем, почему. Вот сейчас появляется спецпредставитель по Северному потоку-2.
А вы думаете, что смогут убедить? Я просто думаю, что не получится ли, что Российской Федерации нужно будет с кем-то договариваться или, может быть, самостоятельно просто охранять эту трубу?
Ну, вы знаете, я свой прогноз делал тогда, когда все кричали, что никакого Северного потока-2 не будет и в помине. Я говорил, что до конца, по моим оценкам, у нас есть шансы до конца 2021 года этот проект технически завершить. Вот я остаюсь сейчас при своем прогнозе, несмотря на вот ту политическую реальность, которую мы сейчас наблюдаем. Но мне было, еще раз повторяю, понятно, что вот действительно, что в ход пойдут любые способы. А знаете, почему было понятно? Потому что мы исследовали строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, и даже книжку об этом написали про 50 лет. И, понимаете, вот когда мы строили, все 50 лет Соединенные Штаты, ну, называющиеся именами, занимались откровенными пакостями. Да, это касалось всех проектов. Вот если вы наложите как бы хронологию строительства газопроводов на политические события, вы найдете очень много интересных вещей, ряд из них подтверждены там многократно, и в книге у нас масса архивных документов. Я, например, имею в виду использование солидарности в Польше для того, чтобы, собственно, раскачать эту историю. Это неоднократно подтверждалось и самими американцами, что они действительно волнение в Польше использовали для... сознательно провоцировали эту историю не для того, чтобы там просто там развалить Советский Союз, а для того, чтобы сорвать строительство газопровода, и санкции, вы помните, вводили. Вот. Пражская весна 68-го года, там это... как бы предположение, поэтому оставим его в стороне, но, тем не менее, мало кто знает, что события в Чехословакии начались буквально накануне начала поставок газа в Австрию, а там, собственно, как раз из Словакии в Австрию там была небольшая перемычка, и хаб Баумгартен был на границе Австрии и Советского блока. Так вот, собственно, у нас 1 сентября начались поставки, а события в Чехии начались, как вы помните, летом 68-го года. Я не готов, честно там утверждать, да, и у нас там в книге нет такого, что мы этой историей связываем, хотя определенные там есть там намеки и косвенные, но, тем не менее, я не видел ни одного архивного документа, где действительно можно было бы связать активизацию Соединенных Штатов в Чехословакии в 68-м году с поставками в Австрию, но как бы хронологически эта история, а с Польшей солидарностью, еще раз повторяю, там архивных документов выше крыши.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте.
Алло.
Да.
Добрый день, Вадим.
Да, Вадим.
Я хочу напомнить господину
Радио Семенову, потише, что... радио
да,
потише.
Да. Что...
Простите, пожалуйста, очень шумов много. Здрасте, алло. Алло.
Слушаем вас. Да, что там, напоминайте.
Нет, не получается.
Напоминайте мне срочно.
Отключился человек. Здрасте, слушаем вас.
Добрый вечер. Добрый день. Спасибо за хорошего эксперта. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о Соединенных Штатах. Так. Дело в том, что только невежды не понимают, что Штаты никогда не вели честной рыночной борьбы. Этот рынок только в воображении, это наши...
Спасибо, принято.
Что ну, собственно, честная борьба. Да, мы с вами здесь согласны, да, к сожалению.
Здесь еще любопытная тема по поводу ресурсов, кстати, обострения, что происходит. Я не знаю, опять же, связывать эти темы или не связывать, но вот есть проблемы Северного потока-2, и есть страны Балтии, которые подготовились к отказу от электроэнергии из России, потому что 8 и 11 апреля страны Балтии без предупреждения и объяснения причин прекратили закупки электричества. Что это такое?
Ну, темы не связаны, конечно, напрямую с Северным потоком-2, но, безусловно, связаны общей нитью.
Потому что, какой-то.
Конечно, потому что известно, что страны Балтии и Польша – главные борцы с Северным потоком-2, и они же являются главными борцами с вообще вот этой энергозависимостью Европейского Союза от России. Я уже сказал, что мы 50 лет поставляем газ в Западную Европу, еще больше мы поставляем нефть. Главный вопрос, что плохого Европе от того, что она имеет надежный источник дешевых энергоносителей?
В общем-то, ничего плохого. Может быть, это НЛП какой-то.
НЛП?
НЛП. Через плане. Свет.
А, через свет.
Ну, все про влияние же. Все основная страшилка – это влияние Российской Федерации.
Когда строили первый Северный поток, две нитки, тоже была такая очень тяжелая история. Я помню, что ряд депутатов шведских заявляли о том, что ни в коем случае не надо соглашаться со строительством первого Северного потока, вот, потому что вот эти объекты стройки, там, да, будут использованы корабли, и на полном серьезе шведские депутаты говорили, что инфраструктура для строительства будет использована для высадки десанта на территорию Швеции, поэтому нельзя дать возможность русским приблизиться к шведским водам под видом строительства газопровода. Там, ну, история про то, что по газопроводам пойдет российская армия на Украину, тоже доводилось слышать, но можно их относить там, к разряду украинского юмора, но, тем не менее, такого рода вещи присутствовали. В этом плане вот эта идея, что... то есть, ну, во-первых, есть идея, что сами поставки являются уже неким оружием, да, вот эта тема энергетического оружия. А есть еще история про то, что инфраструктура может быть использована напрямую там, для какого-то там десанта, захвата, и вот такого рода тоже фантазии постоянно присутствуют. Вот, в этом плане действительно страны Балтии и Польша являются главными борцами с энергозависимостью от России. При этом мы в этом плане говорим о том, что мы, конечно, не можем диктовать там Польша условия, но мы просто обращаем внимание на одну простую вещь. И, кстати, то, что произошло вот в этом случае, что самое интересное, на мой взгляд, вот в истории с электричеством и отключением стран Балтии от кольца вот этого, произошло следующее. Страны Балтии стали закупать эту энергию в той же Швеции. В Швеции, как вы понимаете, эта энергия производится в основном из зеленых источников, а значит, вот какие бы еще, повторяю, там, истории веселые вам не рассказывали про то, что зеленая энергия замечательная, дешевая, там, бесплатная и давно уже обогнала по себестоимости традиционную энергию, знайте, что все равно это уловка и байка. Я там могу объяснить, ну, может быть, как в следующий раз объяснить поподробнее, почему такая статистика берется и как, собственно, манипулируются данные. Вот, потому что я такого рода фантазии встречаю очень часто в статьях, в том числе и в статьях, скажем, и Генсека ООН, которая об этом пишет постоянно, что она очень дешевая. Так вот, насчет дешевизны. Страны Балтии отключились от поставок российской энергии и вышли на европейский рынок. Да. И начали приобретать энергию в Швеции. И что произошло? Произошло очень интересно, скачок что... стоимости. Конечно, произошел резкий рост стоимости этой электроэнергии для балтийских потребителей. Кстати, был такой любопытный эффект, что в России цена как раз упала, здесь законы рынка стали работать. Ну, просто определенный объем мы не смогли выдать страны Балтии и стали выдавать на внутренний рынок. Поскольку у нас есть рынок там мощности краткосрочный, то, соответственно, краткосрочно у нас в России цены упали, потому что предложение выросло. А в странах Балтии цена выросла, потому что вместо российской энергии дешевой они стали покупать зеленую шведскую энергию гораздо более дорогую. Вот в этом вопрос к странам Балтии. Ребят, слушайте, значит, сколько лет вы покупаете страшную российскую? Да вы 30 лет уже независимы. Вас кто-то отключал от рубильника, вас кто-то шантажировал. Действительно, как вы говорите, там кто-то уже там, через, не знаю, молекулы электричества, там чего-то там, да, фотоны, отправлял он какие-то тайные сигналы и зомбировал. Это было или нет? Ну, слушайте, ну, давайте уже вы за 30 лет, наверное, какую-то базу там набрали. Но если этого нет, ну, вы в своем уме, зачем вам отказываться добровольно от дешевой энергии, которой вы, как независимая страна, пользуетесь 30 лет? 30 лет! Уже у нас куча было скандалов, там, торговых войн, там, шпроты, то сё. Но мы не отключали их ни от газа, ни от электричества, да не использовали мы этот фактор.
А я предположу, кстати, почему это произошло вот в этот период, 8-8-11.
Мышки плакали, но грызли как.
Это понятно, но 8-11, плюс еще обострение в Донбассе, плюс нагнетание ситуации, что Россия стягивает войска, американцы стягивают помощь Украине, вот это вот все. И как будто бы, может быть, это какой-то, ну, я не знаю, стресс-тест, то есть, а давайте попробуем диверсифицировать свои покупки на случай, если действительно какой-то такой проблема возникнет, что инфраструктура, я не знаю, ляжет. Ну, это так, просто вот мне сейчас в голову пришло.
Да слушайте, там стресс-тест. Нет? Да нет, еще раз говорю, никто не запрещает странам Балтии пользоваться возможностью по приобретению электроэнергии в других государствах. Но просто понимаете, когда у вас есть Россия, когда у вас, кстати, сейчас появится белорусская станция, она уже там появилась, то возникает вопрос, вы экономику-то свою считали? Страны Балтии это что? Самые успешные экономические страны Европейского Союза, которые могут позволить себе покупать дорогую шведскую энергию вместо дешевой российской или белорусской? В этом же главный вопрос. То есть в этом плане, к сожалению, сожалению, политика вытесняет энергетику, в том числе и в вопросе потребления нашего электричества.
Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Через две недели снова наберем тем, снова будем обсуждать. Константин, спасибо.
До свидания.
Я к вам в два часа вернусь.